Черногория, Будва, фестиваль, который когда-то назывался фестивалем русской культуры в эмиграции. Теперь это фестиваль свободной культуры. И Марат Гельман его придумал. И придумал этот ребрендинг. Он связан с тем, что сейчас как-то не очень комфортно что-либо брендировать словом «русское». Русская культура, даже русская водка как-то сейчас не в тренде. Я думаю, что продажи наверняка упали, и этот бренд, который раньше был таким комфортным для водкопроизводителей, сейчас где-то... Послушай, а... Но свободная культура, это же тоже не, как бы не очень точно.
Ну, смотри, во-первых, я тебя поправлю. Все-таки это не фестиваль, а форум. Вот ты, например, сегодня...
Слушай, а какая разница между фестивалем и форумом?
Объясню. У нас основная часть... Вот ты сегодня участвовал в дискуссии о имперскости русской культуры, да? То есть у нас каждый день идут какие-то серьезные разговоры на те темы, которые нас волнуют.
Но сейчас мы с тобой зайдем на выставку украинских современных художников, и я обратил внимание, что когда ты представлял выставку, ты напомнил о Илье Кабакове, который совершенно очевидно... Что, ты хочешь свет включить?
Да.
А, окей. Который совершенно очевидно такой был, есть и, на мой взгляд, остается мастодонтом современной культуры русской, но ты сказал, что он отныне себя просит позиционировать как украинского художника.
Нет, не так.
Давай сформулируем.
Он живет давно в Соединенных Штатах, в Лонг-Айленде, и он американский художник, родившийся в Днепре. Ну, он родился в Днепропетровске тогда.
Ну, ты галерист, коллекционер. Вот да. Сейчас то, что мы видим здесь развешено на стенах, это картины, которые ты приобрел. Да. Это твоя частная собственность. Да. При этом тебе не дали провести галерею в очень крупной, одной из крупнейших и престижных галерей в Европе. На том основании, что эта выставка позиционировалась как выставка украинского современного искусства, но как бы не захотели тебя видеть в качестве... или давай, чтобы я тут не... Идем по тонкому льду, не хочу, да.
Ну, в целом, не сотрудничать с русскими – это серьезнейший тренд, который сегодня существует в Украине. И он понятен.
Смотри, мы говорим еще раз, давай, чтобы было понятно. Мы говорим о Британии. Город Лондон, независимая галерея, гражданин Молдовы, галерист, произведения принадлежат ему, куплены за деньги для того, чтобы их выставлять.
Дело в том, что мы рассуждали примерно так же, как и ты сейчас говоришь, что в конце концов мы хотим помочь. Что это там благотворительная выставка, там были работы там, на продажу, и деньги пошли бы там, в помощь там, релокации музея из Харькова и так далее, и так далее. Мы примерно так и рассуждали. Но в Украине тренд не сотрудничать вообще. С русским.
Как можно быть русским, не будучи русским? Мало того, что ты еврей, родившийся в Молдавии, имеешь этот паспорт, живешь в Черногории, так сказать, и все равно ты русский. Комар Меламид лишены, ну, условно говоря, ну, просто не условно, а конкретно, они не были никогда гражданами Российской Федерации.
Если говорить, ехали в 78-м.
Да, в 78-м году они были лишены советского гражданства, в российское гражданство не вступали. Были, так сказать, их картины уничтожались на бульдозерной выставке. То есть, ну,
в Москве.
Ну, то есть, вообще никакого отношения. И при этом они сегодня нежеланные гости.
Я на это отвечаю так, что биографию не изменишь. То есть, наша идентичность, видимо, состоит из нескольких элементов. И один из важнейших элементов нашей идентичности – наша биография. То есть вот все-таки Марат Гельман, родившийся в Кишиневе, живущий в Черногории, появился на свет, на публику. В 93-м году в Москве написали «Поэт Пушкин, река Волга, галерист Гельман». То есть вот, и если так по большому счету, с исторической точки зрения, Марат Гельман – это галерист 90-х годов в Москве. То есть это было важное событие не только в моей биографии, но и в биографии Москвы, да, допустим, условно говоря. И вот это является... Ну, кстати, надо сказать, что пермский проект перебил вот для международного сообщества. Я когда делал предыдущую свою выставку в Лондоне, у меня было там 1000 публикаций, ну, это 4 года назад, и они писали «Former Director of Perm Museum». То есть пермский музей перебил информационно. Значит, но что бы я ни делал, вот эти вот первые, как я вышел на свет в Москве, и ну вот смотри, Олег Кулик родился в Киеве.
Но... Да, вот, пожалуйста, давай. Вот Олег Кулик родился в Киеве. И это значит что?
И это значит ничего, потому что художником он стал в Москве. На московской художественной сцене он стал художником. Так же, как Пикассо в Париже, а не в Барселоне. Понимаешь, конечно, потом задним числом места, в которых ты родился, если ты стал там международным, великим и так далее, они часть своей идентичности тебе дают. Но в целом, видимо, важно то есть, место, где ты стал.
То есть ты, ну и я, мы несем как бы не первородный грех, а мы несем грех своего публичного рождения.
Да.
Скажи, пожалуйста, в каком году в Москве открылась твоя галерея?
Ну, в 90-м году.
В 90-м. В каком году закрылся Пермский музей?
Пермский музей... Нет, он работает до сих пор. Меня уволили.
Тебя уволили в каком году?
В 13-м. 2013.
Значит, 90-й, 13-й, 23 года.
23 года.
Сколько тебе лет?
62.
62. Значит, 40 лет ты жил вне как бы публичной русской культуры.
Да, да.
И при этом ты не можешь как бы... ну, то есть и ты... Ну, прости, я так сейчас скажу. И умрешь ты русским галеристом.
Ну, у меня есть надежда. Дело в том, что я делаю... Я как бы... Сейчас же 60 лет, это не как раньше 60 лет.
Хорошо. Я даже не спрашиваю, когда ты планируешь умереть.
Я просто хочу сказать, что у меня есть надежда еще на один большой проект в моей жизни. И, возможно, этот проект поменяет мою идентичность.
А, кстати, у кого удавалось поменять? Вот были такие художники? Не важно даже российские, а просто...
На наших глазах это вот сейчас происходит с Мишей Шишкиным. То есть он становится известным швейцарским писателем, пишущим на немецком языке, который, ну, бэкграунд у него русский.
Так, может быть, в этом и фокус в языке?
Ну, для писателя это, по крайней мере, один из способов, да, этого фокуса. Но все-таки это вот исключение. Мне кажется, Миша просто гений среди нас, и мы не можем равняться, понимаешь? То есть у него вот это какое-то чувство современности, условно говоря, я бы так говорил, что есть люди, которые родились в каком-то месте, а Шишкин родился в каком-то времени.
Послушай, а вот ты знаешь, сейчас, помимо войны, которая у всех на устах, есть еще война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах. И при этом есть Параджанов, которого с гордостью и с радостью принимают в свою нацию, в свою культуру и армяне, и азербайджанцы, кстати, и украинцы.
Да.
Вот в чем тут фокус? Почему Параджанов как бы может быть таким и при этом не космополитом? То есть Параджанов всегда, создавая свои художественные произведения, он был очень национально ориентированным, он был таким национальным кинопоэтом. В чем фокус?
Не, ну дело в том, что вот эта национальная идентичность, она же не всегда вылазит на первый план. Но вот, например, Параджанов вообще в своем, ну как мне кажется, он принадлежит вот этот целый мир так называемых маргиналов. То есть существует то, что называется мейнстрим. Большая культура там, и так далее, и так далее. И всегда существуют люди, которые творят как бы не замечая мейнстрима. И это отдельный мир. Я думаю все время об этом феномене этих художников. Вот. У меня, значит, типа ключ к пониманию очень простой. Есть последователи, нет. То есть он великий? Великий. Последователи есть? Нет. То есть он как бы ушел от вот этого мейнстримного столбового движения, в котором мы выговорим этот, а за этим потом пошел этот, а это развивал тот, а от этого толкнулся тот. То есть есть некое дерево, да, культурное, которое ну, там люди прогресса или люди Золотого века. Да? То есть люди то есть люди каким-то образом соотносятся с общим движением. Вот Параджанов, с моей точки зрения, как бы выламывается. Ну, не он один, есть еще какие-то. Но в целом вот эта вот возможность не быть национальным, это, конечно, ну, видимо, какое-то такое качество.
Скажи, пожалуйста, а ты не задавался вопросом, если ты тем более хочешь оторваться, или, так сказать, ну, какое-то второе дыхание и вторую идентичность свою найти?
Да.
Вообще есть в этом смысл? Может быть, если мы хотим все вырваться и стать, я не знаю, румынами, молдаванами, израильтянами, вообще истинно свободными людьми, космополитами, может быть, нам нужно, как сегодня предлагал, я уж не помню кто, а, конечно, помню, Ваня Воропаев. Ваня Воропаев, ну уж вообще, он даже не еврей, хотя и гражданин Польши, так сказать, сбросить всю эту русскую культуру с корабля истории и начать с нового листа. Вот сбросить и начать с нового листа, ну, как бы, ну, зачем вот все это?
Ну, вот мой ответ. Дело в том, что я даже, когда открывал галерею, я всегда декларировал, что я работаю с художниками, а не с картинами. То есть мне интересны люди. И вот сегодня, что бы я ни хотел, что бы я ни говорил, там, условно говоря, в моей записной книжке или в неком умозрительном списке моих друзей 90% – это люди русской культуры. И, собственно говоря, мне интересно, что они думают, мне интересно, что они делают. То есть я его организую даже в каком-то смысле не как участник процесса. Да? Здесь есть, конечно, выставки. Я делаю то, что я показываю так же, как и все показываю, чем я занимаюсь. Я это делаю как некое такое идеальное, для меня идеальное культурное пространство, как для культурного потребителя. То есть я вот в этом живу.
Но нет ощущения, что тем самым мы сегодня, обижаем украинцев, которые...
Ну вот мы на эту тему очень много дискутировали в Тель-Авиве, когда тогда была сразу война такая. И, в общем-то, получилось так, что есть три, пока идет война, то есть три варианта. Ну, вариант нам исчезнуть, его нету. То есть мы не можем исчезнуть.
Ну почему? Ну, замолчать, например.
Замолчать – это значит подспудная работа. Это не обязательно перестать работать. Это показывать.
Почему?
Не показывать. Первый вариант – замолчать. Это не исчезнуть. Это все-таки первое – подспудная работа. Второе – протестное искусство. Ну, то есть, как бы, чтобы искусство работало на Украине. И третье – это заработанные деньги отдавать на помощь Украине или беженцам, ну, как делают в основном музыканты, там, Земфира, Нойз, там, Гребенщиков, тот же. Вот есть три варианта. Все три правильные. Вот смотри, нету такого, что кто-то говорит, вот правильно ничего не делать. Извини, правильно ничего не делать, а тут Нойз бы мог собрать там миллион людей и, значит, передать большое количество денег куда-то. Да? И вот мы сейчас концерт, у нас со всего 25% идет, вот у нас здесь есть убежище для украинцев. То есть... Дальше. Молчать, работать подспутно. Тоже правильно. Например, для писателей, ну вот я говорил с Володей Сорокиным, он говорит, ну, наступило время толстого романа. Ну, сидеть пару лет, писать, там, то есть, как бы, это тоже нормально. Вот. Ну, и третье, протестное искусство. Я вот сейчас активно занимаюсь. Они просто те, кто в России, это анонимные, это неизвестные нам всем художники, да, но это анонимные художники, которые работают на улицах, стрит-арт и так далее, и так далее. То есть я думаю, все формы нормальные. Что касается украинцев, ну, конечно,
Конечно, нам бы хотелось, чтобы они нас поняли, но это трудно. То есть им нас сейчас понять трудно.
Все равно, если бы мы не задавались этими вопросами, мы бы сейчас их не обсуждали, конечно. Мы бы не меняли, ну ты бы не менял.
Я поэтому в самом начале нашего разговора так настаивал, не фестиваль, а форум. Это мы как раз возвращаемся к тому, что с точки зрения вот этого украинского взгляда, фестиваль, это они там фестивалят. То есть фестиваль – это какое-то светское мероприятие, там, я не знаю, веселье, блядство, там и так далее, и так далее. А у нас идет работа, форум. Это рабочий процесс, это элемент работы. В том числе мы обсуждаем вопросы имперскости русской культуры. Мы обсуждаем не только проблемы, допустим, беженцев, мы обсуждаем, что, как мы можем помочь Украине. Вот, то есть, как бы, это наш рабочий элемент. То есть у меня, конечно, есть вера или надежда, я уже не знаю, что это, на то, что когда кончится война, то у нас появится возможность говорить громче, и наша аудитория за это время увеличится. Вот это очень важно. Вообще, я там вчера... То есть, собственно говоря, ключевым вопросом остается не то, будет ли там писать, будут ли писать на русском языке, а ключевым является, будут ли читать на русском языке. То есть, в принципе, пока есть аудитория, должна быть культурная работа. Вот. Но вот этот момент, что язык сегодня разводится со страной, мне кажется, это очень важный процесс. Может быть, даже самый главный процесс, который сейчас происходит, что русский язык и Российская Федерация перестают быть, ну, перестают соотноситься друг с другом как одно целое. Понимаешь? Вот это очень интересно. Если в этом процессе нам, нашему форуму, какой-то вклад внести, я думаю, это большое дело. Это очень хорошо.
Ну вот, собственно, такие вещи мы и обсуждаем с утра до вечера и даже ночью на форуме «Свободной культуры», которая еще вчера казалась белорусской. Реальное кино на канале «Настоящее время». Пока.
Прямо сейчас на нашем канале документальный фильм «Дело» молодого режиссера Инны Гусевой. И несмотря на молодость режиссера, этот фильм участвовал во многих фестивалях. И ИТФА в Амстердаме, и Ардукфест, и многие другие фестивали приглашали эту картину. И потому, что это ярко сделанная документальная картина о современной России, но еще и потому, что это очень редкая картина. Она рассказывает о политических процессах в России. То есть, она рассказывает о том, о чем, в принципе, не решаются рассказывать другие авторы. И таких фильмов действительно очень мало. В данном случае картина рассказывает о политическом процессе против активиста Константина Котова и о работе Марии Эсмонд, адвоката, который осмелился как бы выступать в защиту того, кого считают там, я не знаю, антигосударственным деятелем, кто осмелился выступать против кремлевской вечной бесконечной власти Владимира Путина. Посмотрите фильм «Дело». Это увлекательное и очень важное познание той реальности, в которой мы все оказались накануне войны. Это такое вот предвоенное кино, потому что сейчас в России все еще значительно хуже с правами человека и с политическими свободами. «Дело» на канале «Настоящее время».
мешайте отдыхать гражданам и гостям столицы. Не создавайте опасность для жизни окружающих. Сотрудники и военнослужащие гвардии несут службу с целью обеспечения вашего
безопасности.
Такие же люди, как ваши матери, братья, отцы, жены. И они пришли сюда ровно для того, чтобы жить по закону. Понимаете? По закону. А вы защищаете тех, кто живет не по закону.
Почти 3 часа.
Да. Меня зовут Мария. Моя фамилия Эйсмонт.
Не бросайте нас, пожалуйста, мы с камерами.
Мы не бросаем, мы будем здесь до последнего задержанного. Просто нас не пускают. И пальцы не сдавать. Закон о дактилоскопии говорит, что это добровольное.
А если нет 18 и нет документов с тобой, что делать?
Маме звоните, все равно ничего пока не сдавать.
Ребят.
Фамилия,
давайте.
Фамилия,
Иван Максим
Максимович. Да, Максим.
Какой?
Какой?
Четвертый.
2004.
2004? Ого. У меня дочь старшая, даже Максим. Старше.
Илья Сергеевич.
Илюшкин? Кирюшкин Илья Сергеевич. Так.
Может, телефон взять или совершенно?
У несовершеннолетнего мамы знает, позвонил, или он же позвонил?
Ну, хотя к телефону у нас у одного одобрали, только телефон там.
Все в курсе? Мама в курсе?
Едут.
Матвей, Владимир, Георгий, Геннадьевич, Геннадьевич.
Ага.
86-го.
Кажется, ручка кончилась. У кого есть ручка? Есть Александр, да.
Сумки есть. Я тоже брал сегодня с собой.
У меня еще какая-то.
У меня есть. Надо? Нет, не с собой.
У тебя есть ручка?
Есть, да.
Да, вот сказали заходить, все. Что там, я вам
подождите.
Что подождать? Что за хамство? Ваша вообще фамилия какая? Сейчас всех это самое. Да, это да. Что такое? Почему этого не пускаете?
Не устраивайтесь здесь. Скоро.
Ну вот они дверь закрывают перед этим самым. Еще говорят, не устраивайте маскарад. У них пицца здесь приезжает, они возят пиццу.
И алкоголь.
Заходят, да. И алкоголь заносят в этом самом свое ОВД. И при этом они, у них кто надо проходит, а нас они выталкивают. Да понятно все, мы им много раз пишем уже, не первый раз это все. Это просто надо как-то по-другому решать. Пока на сегодняшний день это полное бесправие адвокатов. Уже не первый раз такое происходит.
Есть Марина? Что?
Я.
Выходи.
А муниципальные депутаты?
Сначала будет сюжет нашего корреспондента, такое небольшое саммари о тех, кого задержали. А на этом сюжете я вас провожаю в студию.
Хорошо. Мы будем говорить о тех, кого задержали.
Да, конечно. Только у меня небольшая просьба без на всякий случай, я понимаю, что вы адвокаты все это понимаете, на всякий случай, без конкретного призыва выходить, потому что на нас сейчас
я не собираюсь.
Такой как бы тонкий намек нам дали, что Сашу вызывали сейчас в СК. То есть мы прям максимально не призываем и своих гостей тоже просим. Вот, спасибо за понимание.
Я вообще не собиралась.
Я не сомневалась.
Через ваш просто канал призывать. Не то, что я считаю, что не надо идти, я считаю, что
нет,
надо.
Но мы призывать... тоже все считаем.
Да, но призывать не собиралась.
Да.
Мария, здравствуйте. Как я понимаю, все эти дни вы вытаскивали людей из ОВД разнообразных.
Здравствуйте. Все эти дни я была с людьми в ОВД, поскольку вытащить всех, к сожалению, не получилось. И значительное число граждан, которые были задержаны в центре Москвы в субботу, остались ночевать с субботы на воскресенье, с воскресенья на понедельник. В понедельник их доставляли в суды, впрочем, кого-то отпускали. И суды во многих случаях присуждали административный арест. Другое дело, что идет поиск, активный поиск, и это мы знаем, и это я слышала тоже подспудно, пока я находилась в ОВД, поиск выявления неких лиц, которые, возможно, что-то совершили. К чему я это веду? К тому, что очевидным образом какое-то дальнейшее выявление лиц
будет. То есть когда база формируется для...
Да.
Дальнейшей работы.
Для какой-то дальнейшей работы.
Точечные репрессии, то, что вы говорите.
Ну, вот для какой-то дальнейшей работы, которая, да, очень беспокоит.
Это радость. Но хотя она же у нас очень долго не говорила. Нам очень было тяжело. И благодаря вот папки, эти вот рисуночки, делали это папка американская контраст.
Парни, три шага вперед! До лавки! До лавки!
Что, действительно, только 150 человек задержали?
Да, сегодня как-то, да. Только самых желающих.
В смысле? Да.
А ты хотел, чтобы это прошло незамеченно? Твой очередной подвиг.
У тебя хоть это родители-то в курсах?
Ну, мне пришлось отцу позвонить. Я подал заявление в дежурную часть о том, что адвокаты не допускают.
Конечно, не допускают.
Мне это заявление зарегистрировали и ничего, конечно, не сделали. Все они принимают. Все заявления. Толку от этого нет.
Девушки, кто
адвокат? Да, адвокат я. Ваше имя можно сообщить?
Где? О.
Ну, вот я помню, в списке. Можем мне спросить, что это может быть. Два человека не знают, как девушка одна наша.
Здравствуйте. Новости BBC – это то, что вы сейчас увидите, если, конечно, захотите. И коротко о темах нашего выпуска. Административка и уголовка. Что грозит участникам несанкционированных акций протеста в Москве? Арест активиста Константина Котова на 2 месяца. Его обвиняют не по административной, а уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. Это так называемая Дадинская статья. Я с нами на связи адвокат Константина Котова Мария Эйсмонт. Мария, здравствуйте.
Впервые в Москве и третий случай вот за последние 3 года, когда применяется вот эта вот 212-я прим. Уголовная статья, которая предполагает уголовную ответственность за неоднократное нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия. Как минимум 3 раза в течение 180 дней, то есть 6 месяцев, человек должен быть осужден по статье об административном правонарушении 20.2 за нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия. И после этого на 4-й раз, когда он с точки зрения властей нарушает этот порядок, то есть привлекается в 4-й раз к административной ответственности вместо очередного протокола об административном правонарушении, да, и постановления суда о признании виновным в административном правонарушении, возбуждается уголовная уже статья и начинается уголовное преследование гражданина.
Ну а тем временем следствие уже завершило расследование дела против активиста Константина Котова, которому из участия в московских митингах предъявили обвинение по так называемой Дадинской статье о неоднократных нарушениях на митингах. Вот сегодня адвокат Котова Мария Эйсмонт опубликовала текст обвинительного заключения, и он достоин подробного цитирования. Но в частности, в этом тексте не раз упоминается, что, участвуя в митингах, Котов пренебрегал правом других людей на свободное передвижение.
Изменить будущее страны могут именно молодые люди. Естественно, власть этого не хочет. Она хочет оставаться до самого последнего у кормушки, давить страну и закручивать гайки. Сейчас нам заявляют о том, что наше собрание незаконно, просьба к нам разойтись. Хотя мы тут ничего не делаем, просто гуляем и общаемся.
Политический протест должен продолжаться, люди должны выходить на улицы. Полиция нас не испугает. Мы действуем мирно, ненасильственно, закон не нарушаем. Нарушают закон только они. Поэтому выходите, приходите, поддерживайте политических заключенных. Свобода всем.
Они нас ограничивают. Они нам дали, они хотят, чтобы мы сегодня подписали, чтобы мы ознакомились с делом. Понимаешь, там 4 тома, но это нонс, это вообще все нонс. Так никогда не бывает. Вообще никогда не бывает. Должна сказать, что благодарна вот, Следственному комитету за такое наглядное вообще пособие по тому, как они возбуждают вот эти политические дела и расследуют их в кавычках. То есть вот еще настолько наглядного, там, за 3 дня, то есть такое впечатление, что вот просто вот есть указание некое. Очевидно, может, те следователи, с которыми мы общаемся, они сами получают эти новости, как они так же удивлены, как, в общем-то, и мы. Поэтому я не удивлюсь. У меня спрашиваете, что может быть. Вот уже последние месяцы, особенно последние дни, мне кажется, что делать прогнозы никакие я точно не буду, потому что быть может все, что угодно. Каждый новый день приносит какие-то новые удивления. Да, Михаил, я просто выключала звук, потому что была в студии.
Михаил, вы, наверное, дома привезли? Естественно. Положу тебе деньги. Да. Как вы все это запихнули? Гитары?
Все, мы сами в шоке. Еле-еле вместе.
И все, да, обе гитары?
Да, да.
Все.
Пока. Ага. Так. А, мам, ты будешь это не сделать? Ну, давай назад. Это. Так хотим. Давай, иди.
Я иду.
Да, чтобы
это не было. Пока. Следи с длительной. Понял? Да. Держи их и жалко рукавицы, чтобы они особо не шли. Ладно, давайте, шлите мне всякие видосы там и прочее. Все, пока.
Пока.
С целью пресечь попытку Котова скрыться и предотвратить его дальнейшие противоправные действия, Котову, в соответствии с законом полиции, был применен прием самбо «Захват оборонительный».
Странно, захват оборонительный.
Захват оборонительный.
Это когда обороняется, ну, по логике вещей.
Захватывая при этом.
Вот такие плакаты, да, у него, которые в вещдоке.
Угу.
Как раз таки эти плакаты, по-моему, говорят о том, что просто абсолютно мирный человек.
Да.
За Россию открытых и дружных сердец. Прекрати пытки. Давайте бюджет на строительство, ремонт, а не на войну. Нет войне. Обмен заключенными. Не, ну и так далее, короче. Он, короче, участвовал везде просто, где мог, да?
Да.
И Сенцов.
Да.
И это самое. И Шевченко. И крымские татары. И Крым — это Украина. Короче, все просто. Все, что было, по-моему, он везде участвовал.
Адвокат Котова.
Ваша фамилия?
Бейсмонт.
Еще раз.
Бейсмонт.
вентилятор мне понравился. Там чисто, туалет не воняет, есть мыло.
Я тебе принесла, во-первых, разных свидетелей, давай ты их посмотришь.
Кто еще не опросился? Кто еще не дал показания? Мешал ли он с вами действиям прохода граждан? Граждане могли пройти, которые не являлись членами вашего шествия, участниками вашего
шествия? Конечно, у нас было всего 60 человек, а мы шли по большому тротуару.
Видели ли вы момент задержания Котова? Если да, то оказывал ли он сопротивление?
В эту же минуту, точно в эту же минуту подъехал полицейский автобус.
Пятый том, я смотрю, делается. Следствие знакомит. Четыре тома нам дали, мы сейчас вот пятый работаем над пятым томом.
Давайте. Главное, Маша кормит. Маша вегетарианский ест.
Россия – это холодец.
О, ну нет. Нет.
Нет, там что, чайник включили?
Нет.
Нет?
Я здесь.
Это настоящий. Вот сейчас уже настоящий окончательный пиздец, потому что кончилось только.
Кончился бензин, да.
Для одного дня мы неплохо поработали. Ну, по-хорошему, вообще, было бы... Мы бы имели их 150, допустим, если бы нам дали нормальное время, которое там 3-4 месяца на это уголовное дело. Все подъезжаем. Сегодня вообще день, когда там нельзя не быть там.
Просьба всех встать. Тишина. Встали.
Колонии общего режима. За мирный выход на акции. На мирные акции. Вот оно, наше видео. Это же доказательство невиновности человека, мирного гражданина, понимаете? Вот, смотрим сейчас. Так, внимание, камера наехала. Сейчас он выйдет с плакатом.